Картина недели.
Мы вновь вернулись в эфир «Комсомольской правды» Санкт-Петербурга и подводим некоторые итоги недели с Александром Сергеевичем Записоцким. Александр Сергеевич, вот у нас такое новое назначение. Александр Николаевич Бельский теперь у нас председатель по молодежной политике. То есть вице-губернатор. Вот. Ну давайте примерно вспомним, чем он занимался, для того, чтобы нам составить портрет. Я, насколько помню, он начинал работать на судостроительном заводе «Северная верфь», потом занимался каким-то бизнесом. С 2014 года он глава муниципального образования в Сестрорецке, да, насколько я помню. И, собственно говоря, председатель общественного совета по малому предпринимательству курортного района. И вот с 2019 года председатель комитета территориального развития Санкт-Петербурга. И сейчас его уже представили как занимающегося молодежью. И это чудесно, с одной стороны. А с другой стороны, у меня возникает вопрос. Почему вдруг молодежь, и когда он ни разу с этим не соприкасался и, собственно говоря, не имел с этим дела, воспитательной работы, как мы это с вами понимаем, да?
Да.
Вот, и я еще одну цитату найду его. Вот, он говорит о патриотическом воспитании. Ну, безусловно, это понятно. Существует, цитата, «большая опасность того, что молодежь абсолютно верит информации в интернете. И наша задача – найти такой контакт и взаимодействие, чтобы мы могли воспитать молодежь, которая могла бы самостоятельно принимать решения, не на фоне того, что кто-то на нее влияет со стороны».
Я выскажу большой скепсис, что этот уважаемый чиновник сможет кого-то воспитать.
К сожалению, я поддерживаю вас.
При этом, я думаю, что это, скорее всего, очень замечательный человек, очень хороший человек, выдвинут на эту должность не случайно. Здесь с практической точки зрения надо понимать примерно следующее, что комитетов у нас при правительстве намного больше, чем вице-губернаторов. И за каждым губернатором закреплено распределение обязанностей. Он ведет несколько комитетов. Ну, там 4-6 комитетов. Вот кому сколько нарезано. И человек, которого назначают вице-губернатором, он не может одинаково быть сильным специалистом во всех этих направлениях. Может быть, достаточно того, чтобы он был достаточно умным, интеллигентным, порядочным, обладал серьезными навыками аппаратной работы, знал там какую-то часть из этих направлений, а в остальных он разберется. С точки зрения практической, иначе быть не может. Но я вам скажу, что у нас в стране, в принципе, нет молодежной политики. Вот это надо понимать. Если не иметь в виду, ну, некие такие формальные действия, как бы для галочки, которые предпринимаются на федеральном и на региональном уровне.
Какие-то движения были сделаны,
нет,
но,
кое-что делается,
но, насколько я понимаю, они вот не увенчались успехом.
Понимаете, тут вот один классик философско-политической мысли, я не буду имя называть, он говорил, что практика – это критерий истины. Вот мне есть чем сравнивать. Он говорил, что истина познается в сравнении, но это многие философы говорили. В сравнении, вот я сравнивая с советским временем, могу сказать, что по сравнению с временем Советского Союза у нас никакой молодежной политики не было. Потому что в советское время целая система социальных институтов работала на одни и те же задачи, на формирование определенного типа личности. Это была семья, это были образовательные учреждения, это были учреждения, ну, скажем так, внешкольные, в сфере свободного времени. Это средства массовых коммуникаций. И так далее, и так далее. Сейчас, вот я как-то Владимиру Владимировичу Путину сказал при встрече, телевидение враг педагога, например. Потому что если вы хотите воспитать человека нормальным гражданином, человеком в духе ценностей, выстроенных цивилизацией, уважающего старших, там, имеющего семейные ценности, патриота и так далее, и так далее. Приличного человека с классической точки зрения. Ты сталкиваешься с тем, что телевидение – это твой враг. Это враг абсолютно зверский.
За который... один дом два можно, по-моему, сажать просто. Ну, в буквальном смысле слова. Это же чудовищно.
Это ни для кого не секрет. Громадная часть общества это понимает. Тем не менее, вот в советское время, при огромных недостатках, которые тогда были, все-таки все социальные институты работали вместе и вообще-то воспитывали в громадном большинстве приличных людей. Не со всеми получалось. С кем-то лучше, с кем-то хуже. В какие-то периоды лучше, в какие-то периоды хуже. Но это была очень серьезная работа государственного аппарата. Сейчас работа с молодежью носит показушный характер. Совершенно делается вид, что есть у нас вот эта вся работа в стране, а на самом деле всерьез ничего не происходит. Это беда нашей страны. Это беда, потому что сейчас вышло уже на авансцену общественной жизни новое поколение, которое отличается социальной неукорененностью, социальной безответственностью, ложным пониманием свободы. В моем понимании, настоящая свобода, она всегда связана с ответственностью человека за себя, свое поведение, выполнение определенных социальных ролей. Сейчас у нас восторжествовала философия постмодернизма, когда общество якобы не имеет право решать, хорошо ты себя ведешь или плохо, правильно ты поступаешь или неправильно. Каждый для себя судья сам того, что он делает. Ну, вот это началось примерно со времен, когда Ксюшу Собчак стали транслировать средства массовых коммуникаций, вот она все время вот это говорила. А кто такие взрослые, чтобы решать, как мне себя вести, а я сам себе судья? На самом деле это очень... вот такие взгляды и высказывания, они имеют очень серьезную философскую основу, о которой, я думаю, она вообще не подозревает. Это именно философия постмодернизма. Она, конечно, девушка малограмотная, но вот хотя с очень сильно развитой интуицией. И она понимает, что сказать, чтобы взрослый человек опешил. И умный человек, и воспитанный просто опешил от того, что она говорит. Потому что это чудовищно. Но сейчас вышло уже целое поколение вот таких Ксюш, которым на всех наплевать, которые думают только о себе, которые с огромным удовольствием противопоставляют свои личные интересы общественным. Все эти разговоры о патриотическом воспитании, которые ведут наши начальники, они смешны для меня. Понимаете, потому что нельзя отдельно человека воспитать патриотом, забросив все остальные стороны человеческой жизни. Вот всю систему ценностей, которая лежит в основе мировоззрения, в основе поведения человека. Вот, например, чтобы человек относился плохо к старикам, но был патриотом. Или человек плохо относился к труду, ему было бы наплевать на труд, и он не желал бы работать, но он был бы патриотом. Это, знаете, вот у меня был друг один, он работал на юге, он работал поваром в столовой. И он говорит, что у меня, говорит, каждый день скандалы, потому что я должен цыпленка разрезать, и у меня там, если есть в меню цыпленок, то я должен разрезать на там несколько порций. И все возмущаются, кому дали крылышки, что им не дали ножки. Но нет цыплят, у которых были бы одни ножки. Так вот, нельзя вести себя по отношению к гражданам, желая, чтобы у них только одна сторона была развита внутренне, они были бы патриотами, а на все остальное наплевать. Нужно иметь идеалы личности, нужно иметь методику воспитания, нужно иметь цели воспитания. И вот эти все разные стороны человека, включая физическое, там, эстетическое, нравственное, они все вместе должны быть связаны. А во главе этого, о чем говорит педагогика, должна быть цель воспитания, должен быть определенный тип личности, которое общество старается сформировать. А у нас нет такого типа личности.
То есть, с вашей точки зрения, есть поколение, ну, вот условное поколение Ксюши Собчак, которое мы уже потеряли?
И мы уже практически не одно поколение потеряли.
Вопрос, вот, что делать?
Что делать? Восстанавливать государственные подходы к педагогике. У нас в Советском Союзе была потрясающе разработана теория педагогики.
Да, но у нас сейчас реформа образования так здорово все это свернула.
Да, реформа, она убила образование. Вот. А надо восстанавливать, потому что из советского времени нам очень мало что не подходит. Ведь Советский Союз в плане педагогики, воспитания, продолжатель традиций царской России. Причем
безусловно,
лучших.
Но идеологию же не насадишь, так
вот
сказать, насильно.
Идеология – это очень интересно. Вы знаете, насильно нет. А можно воспитывать в ребенке добро? Вот первая задача, между прочим, воспитания ребенка – это научить его отличать добро и зло.
Ну, это же очень философские понятия, что для тебя добро, то для меня может быть зло.
Нет, это не философские, должны быть общественные идеалы. А для этого, между прочим, нужно правильно понимать Конституцию, в которой записано, что у нас не может быть единой, общепринятой, обязательной для всех государственной идеологии. На самом деле идеология должна быть. Страна должна жить и развиваться на основе идеологии, одобренной гражданами в ходе демократических процедур. Это означает, что разные политические партии при правильно организованном политическом процессе должны быть носителями конкурирующих идеологий. И на выборы идут не просто какие-то там люди, которые называются абстрактно коммунистами, там жириновцами, единороссами. Они должны идти со своей идеологией. И выбираем мы не Жириновского или Зюганова, вот, или там Медведева, главу «Единой России», а выбираем мы идеологию, которая дальше исповедуется государством, государственными органами, но она не является обязательной для всех. Но государство работает на эту идеологию, потому что ее выбрали граждане. Рядом может существовать другая идеология, которая на следующих выборах пойдет опять конкурировать, и она, может быть, и победит. Куда идти, стране как, какие должны быть ценности и так далее. Но идеология должна быть обязательно. Вот так.
Александр Сергеевич, в первой части мы с вами говорили про антиутопию, в этой части мы говорим просто про утопию. То есть вот такое вот идеальное утопическое государство, которое, на мой взгляд, сейчас невозможно.
Да ничего утопического. Если вы возьмете западное общество, там любую страну, там есть свое понимание идеологии, и шаг влево, шаг вправо практически расстрел. Потому что...
Ну, это мы про Китай можем так сказать.
О, а про Соединенные Штаты мы не можем так сказать. А про Евросоюз мы не можем так сказать. Попробуй сейчас в Евросоюзе заявить вот то, что у нас прописано в Конституции, что семья – это союз мужчины и женщины. И на вас такое выльют, и вас будут смешивать и стирать порошок и так далее. Идеология есть. У нас она тоже, между прочим, есть. Есть идеология госаппарата. Другое дело, что она официально не провозглашена.
Но и поэтому совершенно... о ней никто не знает.
Нет, они все знают. Деньги главное, там, держись в стае.
Вот в том-то и дело. Так и происходит. Другой вопрос, что тогда получается, что и комитет по молодежной политике, это всего лишь условная такая организация, которая...
Она может быть условная, она может быть очень серьезная организации. Вот вы понимаете, что сейчас мы очень остро ощущаем, что нам нужна провозглашенная, официально исповедуемая идеология правящей партии. Мы к этому все время с разных сторон как бы подбираемся. Вот посмотрите, сколько, например, идет разговоров о том, что нужен этический профессиональный кодекс. У врачей он нужен, у чиновников. Это вот как раз симптом того, что нужна идеология, просто боятся об этом говорить, потому что, еще раз подчеркиваю, неправильно трактуют Конституцию. А, допустим, сейчас там пошла та же самая судья в бар, там, за что сейчас судьи увольняют? Поцеловала бутылочку эти с шампанским, вот она целует и вывесила это в интернете. Ей сразу говорят, а судья так не должен вести себя, он компрометирует там судейское сообщество. А на основе чего? А где это записано? А где это записано в функциональных обязанностях? Значит, какие-то должностные лица говорят, а вот это нас компрометирует. Идеология должна быть официальная, из которой вытекает, что так себя вести нельзя.
Ну, 1 июня у нас уже июля позади, и поэтому поправки мы приняли, теперь заживем. Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
Картина недели.